Глава 7. Декабрь, пятница. Некоторые подготовительные мероприятия. Ну и ночка получилась, распронаитить ее пополам с дерьмом. С такой вот энергичной, но малоинтеллигентной фразой на устах, или правильнее было бы сказать, в мыслях своих, проснулся, очухался, очнулся, оклемался Матвей Аронович Вул, более известный среди друзей и знакомых как Велмат, то есть великий математик. Утро еще не началось по-настоящему, однако же ночь, жуткая ночь, бредовая ночь, уже основательно призадумалась, и звезды над дальней лесопосадкой побледнели в предчувствии неизбежного рассвета. Было 7 утра. Уныло тухлая капель прекратилась совсем. Но и мороза настоящего пока еще не наступило, только прихватило тоненьким литком края луж на дороге, а сосульки, свисающие с крыши, сделались больше и выглядели самоуверенно, не то что вчерашним вечером. Комнату за ночь выстудило основательно. Бедняга Вадим пластом лежал на кровати, уткнувшись носом и лбом в стену. Одеяло поверх него выглядело плоским, как будто ничего под этим одеялом не было. Только торчала из-под него, одиноко и трогательно, босая нога с грязноватой ступней и огромной костлявой пяткой. Тулуп валялся на полу, распахнув лохматые внутренности. Жуткая ночь, чадная ночь. Когда они приехали сюда, Вадим все время мерзнул. Его била крупная дрожь, по лицу катился пот, а руки были ледяные, словно гусиные лапы. Он все время подбрасывал и подбрасывал дрова в печку. В конце концов, в комнате сделалось невыносимо жарко, тянуло по дому угаром и дымом, а он все равно мерзнул, и трясся, и подбрасывал. И в конце концов натянул на себя овчинный тулуп, который Матвей специально достал для него из дедовского сундука. Но и тулуп этот не помог ему тоже. И он был пьян. Он был пьян уже с вечера, когда Матвей заехал навестить его, на всякий случай. Голос Вадима не понравился ему по телефону. Пьяный, надтреснутый голосишка вдребезги раздавленного бедой человека. На вид Вадим оказался еще даже хуже, чем его голос по телефону. Не было Вадима. Совсем. Перед Матвеем вихлялся и ерзал, поминутно теряя равновесие и чуть не падая со стула, расхристанный, потный, белолицый, с красным сопливым носом человечек, отдаленно напоминавший, правда, Вадима, но не Вадим, а поганенькая на него карикатурка, какую излейший враг бы не придумал. Он был дома один, и он был вдребезги пьян. Давно и горько, словно пил уже добрую неделю смертным запоем, хотя вчера еще по телефону был вполне человекообразен и даже шутил в обыкновенной для себя манере. «А Софья Ефимовна где?» В ответ на этот вполне невинный и даже естественный вопрос он еще более перекосился лицом, многозначительно помотал пальцем у Матвея под носом. В смысле, нет, голубчик, не получится у тебя, не надейся даже. А потом и вовсе показал фигу, чтобы никаких уже сомнений в отрицательном ответе не оставалось. Матвей сначала не понял, почему такие тайны, но понял, однако, сразу же, что мамы Вадимовой дома нет. Давно нет. И, видимо, не скоро будет. А поэтому придется ему, Матвею, здесь сидеть, сидеть и сидеть. Потому что оставлять Вадима в таком виде одного было бы попросту безответственно. А Матвей при всех своих недостатках полагал себя человеком ответственным. Поэтому остался и допил вместе с Вадимом большую бутылку синеватого, терпкого, водянистого дерьма. А потом еще одну бутылку дерьма, какую-то древнюю наливку из затхлых запасов. И ночка полетела. Слава богу, хоть в собеседниках Вадим не нуждался. Он все время говорил сам, сам к себе сочувственно прислушивался, сам над своими рассказами хихикал, сам себя перебивал, пару раз принимался плакать, но сам же эту свою слабость и пресек безо всякой пощады. 3 совершенно не связанные истории причудливо переплетались в его бормотании. Одна, видимо, вполне реальная, про страшного дьяволоподобного человека, про сатану с жалом вместо указательного пальца. Знакомая уже Матвею кавказская история про угрозы и требования, но теперь из нее, в частности, получалось, что Вадиму не просто грозили, как он рассказывал об этом раньше, а еще и пытали его какой-то поганой пыткой. Вторая история, без начала и конца, про то, как некая сильно разогретая компашка выходит из чайной на Бермомыте, в Каменномосте, в общем, все там же, на Кавказе. Выходит, выходит и все никак выйти не может. До такой степени все нажрались, а некоего Мишку вообще выносят на плече. Он блюет толстой бурой струей, и большой охотничий кинжал, между прочим, незарегистрированный, вылетает у него из ножен у пояса и с лязгом скачет по каменным ступенькам. Все довольно правдоподобно и даже вполне жизненно. Непонятно только к чему и зачем. А третья история была совсем странная. Там фигурировала палатка, горы опять же, пасмурная ночь с дождем, неприятный какой-то человек по имени Тимофей, который дрыхнул на раскладушке рядом, а может быть и не дрыхнул вовсе, а только притворялся, что дрыхнет. И вдруг поблизости от ихней палатки каким-то волшебным образом образуется еще одна палатка, а в ней посторонний человек. Ниоткуда. Никто. Мертвый, убитый, избитый и изуродованный до смерти. А потом появляются еще какие-то люди, двое, тоже невесть откуда взявшиеся, плачущие над трупом и произносящие смутные угрозы, но не в адрес Вадима, а вроде бы в адрес этого самого Тимофея, который, знай себе, лежит на боку в своем спальнике и трусливо притворяется спящим. Странная, малоправдоподобная, явно выдуманная зачем-то история без сколько-нибудь определенного конца, да и без определенного начала, пожалуй. В большой комнате Вадимовой квартиры, где все было разбросано, попорчено, загажено, потоптано, где горела верхняя люстра, а торшер лежал на боку рядом с диваном, где накурено было совершенно как в киношном сортире, стояла атмосфера болезненного бреда и застарелого страха, давно уже превратившегося в привычный ужас. Темный ужас. Бледный ужас. Что такое темный ужас начинателя игры? Крутилось у Матвея, совсем потерявшего управление и представления не имеющего, что со всем этим делать. И бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала. Он только хватал Вадима за потные скользкие руки, не давая ему еще что-нибудь разбить, повалить, разгромить и растоптать. Вдруг зазвонил телефон. Глухо, задавленный диванными подушками, неожиданный, словно внезапно человек на пороге. «Кто это? Мама? Мама, я же просил не звонить! Все в порядке у меня, просто насморк. Мама, я же просил не звонить, не звони больше!» И, повесив трубку, сразу же без перехода уже Матвею. «Просил же, не звони, прослушивается же все. Теперь они ее засекли. Спрятал, называется». Новая сигарета, трясущаяся рука с зажигалкой, красные скошенные глаза. «Убьют, ладно, это еще не так страшно, плевать. Но ведь пытать будут. Искалечат, суки, изуродуют. В инвалидную коляску посадят на всю оставшуюся жизнь. Я маленький человек, ты понимаешь это? Маленький. Мне ничего не надо. Я ничего не прошу и тем более не требую. Ну, да, бывает со мной. Бывает. Знаешь, как это бывает? Я вдруг вижу как бы связь вещей. Дорогу вижу, по которой все катится, как по рельсам. Но ведь ничего же больше этого. Почему им мало? Почему они хотят, чтобы я делал невозможное? Это же так понятно. Если человек видит дорогу, это же не значит, что он может ее проложить. А это даже не дорога, это труба бетонная, тесная. У меня от нее клаустрофобия начинается. Маленький я, поймите вы, Христа ради, маленький. Слово «маленький» повернуло его на 180 градусов. Он вдруг всполошился. «Где маленькая? На утро же оставалась маленькая. Специально оставил. Ты взял? Отдай, не будь гадом. Ну верни, пожалуйста, я тебя прошу. Матвей, чтоб ты сдох, блин, отдай маленькую, еврей, сука!» Полез за диван, отпихнул поваленный торшер, нашел бутылек, обнял ладонями, прижал к щеке, как любимого котенка. Матвей попытался уложить его баиньки, но куда там? Его вдруг понесло на кухню варить кофе. Кофе ему, бедолаге, срочно понадобился. Слышно было сначала, как у него там посуда летит на пол, а потом вдруг потянуло по квартире газом. Оказалось, включил все конфорки, ни одну не зажег, Стоит с джезвой в руках и, весь перекосившись от ужаса, смотрит в кухонное окно на двор, где какие-то вполне мирные и женского пола в том числе люди то ли загружаются в черную «Волгу», то ли наоборот выгружаются из. Было уже основательно за полночь, когда Матвей принял решение увести его отсюда нахрен, подальше. Пусть хоть отоспится спокойно на природе. Поразительно, но Вадим не возражал. Даже наоборот, сам тут же побрел в прихожую одеваться, лукаво приговаривая: «А вот хрен вам, не достанете. Сегодня четверг, завтра уже пятница, хрена вам за щеку». В машине он сразу же заснул, словно выключили электричество, и спал самым благополучным образом, тихо и крепко. Но на подъезде уже к Хвойному проснулся, а на даче началось все сначала, включая беспорядочное бормотание по поводу кавказских дел, выдуманных и реальных, а также истерические попытки разыскать забытую и оставленную в городе маленькую. Матвей оделся и вышел на воздух. Надо было сходить в сарай, пополнить запасы дров в доме, но он задержался на крыльце изо всех сил, вдыхая и выдыхая чистейший воздух, колючий от мороза и свежий, как хвойная лапа прямо из лесу. Морозная тишина лежала над миром, даже собак не было слышно, и мертво светились сквозь елки окна соседнего слева особняка, где по обыкновению весь свет был включен, и при этом ни единой души, ни малейшего движения, словно не особняк это был, а заколдованный дворец. Все было как всегда. Матвеев жигуленок в полном порядке стоял там, где и полагалось ему стоять, тихонечко мигая красной точкой включенной сигнализации. В доме справа уже, видимо, народ пробудился. Толстый белый дым поднимался из печной трубы, но и там все было тихо и недвижимо. «А чего ты, собственно, ожидал, Жорж Данден?» — подумал Матвей, спускаясь с крыльца. «Филера, примершего плечом к телефонному столбу напротив? Или, может быть, толпу бандитских мерседесов, сгрудившихся перед воротами? Не смеши людей, не так все это делается. Если делается вообще, кстати. Странная какая-то история». Есть в ней некая раздражающая избыточность, чрезмерность какая-то. Он попытался уловить быстро промелькнувшую трезвую, очень ценную в этом бредовом хаосе мысль, но не поймал ее, упустил, она ушла в муть и мрак подозрительных артефактов. Теперь надо ждать, когда снова вынырнет. Ничего, время есть, подождем. Сегодня еще только четверг, пардон, пятница. Пока еще только пятница. И сегодня мы все встретимся у Тенгиза и найдем решение, если оно есть. Он притащил и уложил в прихожей 3 вязанки дров, растопил печку в комнате, пошел на кухню и поставил на газ полчайника воды. Потом пошарил по сусекам. Еды не то чтобы не было совсем, но была она вся какая-то безнадежно далекая от окончательной готовности к употреблению. Сырье. Даже не полуфабрикаты, а именно сырье. Мука, крупа, свекла, морковка. Впрочем, в холодильнике обнаружились куриные яйца. В 3 экземплярах. Но с хлебом было совсем плохо. Каменная полбуханка ржаного, вся в мрачных трещинах, словно среднеазиатский такыр. Когда он вернулся в комнату, чтобы подбросить дров в печку, Вадим уже сидел в постели, накинув на плечи тулуп, и рассматривал в маленькое зеркальце свою распухшую физиономию со смешанным выражением отчаяния и крайнего отвращения. «Слушай», — сказал он, — «сегодня среда или четверг? Пятница сегодня. Врешь. Зуб даю. Так сегодня нам к Тенгизу идти. Все непременнейше». Вадим застонал и принялся мять себе щеки и лоб, словно пытался таким образом привести все это свое хозяйство в порядок. «Ну, а как насчет хеджирования портфеля ГКО с помощью фьючерсов?» — спросил Матвей осторожно. Это был контрольный вопрос. Несколько секунд Вадим молчал, но потом ответил все-таки, неохотно, но в соответствии с нормами и обычаями. «Увы, могу гарантировать только личное участие во вторичных торгах ГКО ОФЗ из дилингового зала. «Слава богу!» — мысленно произнес Матвей и присел перед печкой с кочергой на изготовку. «Как я был вчера?» — спросил Вадим. «По-всякому. Хорош тоже был иногда». «Много всякого наплел?» — спросил Вадим смущенно.
«О да, не без того».
«Иногда лучше жевать, чем говорить», — сообщил Вадим, как бы демонстрируя свое благополучное возвращение в мир реальностей, и тут же осведомился. «А пожевать ничего не найдется в этом доме? Солененького чего-нибудь, а?»
«Соль есть», — сказал ему Матвей. «Килограмма два. Сейчас организуем. Имей в виду, мне к 12 надо в Зеленогорск на семинар. Поедешь со мной или здесь останешься?»
«Я подумаю», — сказал Вадим. До полудня Тенгиз успел принять троих расслабленных и, заряженный мучительным отвращением к себе и ко всему этому миру, отправился на Дондурееву улицу, дом 6. Напротив там было кафе, и весь народ из логова Аят-Аллы имел обыкновение в этом кафе обедать. Тенгиз занял столик у окна и заказал чахохбили из баранины, зелени, хачапури. «Выпить? Минералку, пожалуйста. Любую. С глубины 5000 метров? Очень хорошо. Давайте с глубины». За окном была чистая тихая улочка без автомобилей и почти без прохожих. Сухой асфальт мостовой, плиткой выложенные тротуары без единого окурка, а по ту сторону светлый желтый двухэтажный особнячок с трогательными башенками на крыше, с двумя широкими приветливыми проездами во внутренний двор по обе стороны от роскошного парадного, сияющего безукоризненными стеклами и резьбой по черному дереву. И ни одного человека охраны в пределах видимости. И даже свои обычно слепо настороженных телекамер. И уж разумеется, никаких на стене рядом с подъездом досок с золоченными буквами, рекламных плакатов, неоновых надписей по краю крыши и прочих купеческих банальностей. Строгий, но приветливый частный дом очень богатого человека. Ни одной машины у подъезда, но зато в глубине двора их усматривается несколько, и все роскошные. Пока Тенгиз неторопливо поедал чахохбили, во двор въехала одна черная машина. Кажется, Роллс-Ройс, впрочем, хрен их теперь разберет. И один человек с кейсом пришел откуда-то справа, пешим ходом и совершенно беспрепятственно проник в здание через парадный подъезд. И по-прежнему ни малейших признаков охраны в камуфляже или даже хотя бы швейцара какого-нибудь ветхозаветного в галунах от шеи до пят так и не обнаружилось. Все это смотрелось довольно-таки странно, но, впрочем, и не более чем странно. В конце концов, Аят-Алла устами народа объявлен был человеком, который никого не боится и которого, наоборот, боятся все. Все без исключения. От и до. «Кроме меня», — подумал Тенгиз со злобным удовлетворением. «И кроме Андрея Юрьевича нашего, разумеется. Кстати, неужели он не боится даже зубодеров, страхоборец хренов? Быть того не может. Надо будет обязательно его спросить. Ага. И он в ответ расскажет самый свежий анекдот про зубодеров. И коротко хохотнет, хохотком своим ледяным, от которого странно зябнет и съеживается сердечишко каждого смертного. Или, может быть, душонка». Между тем роскошные двери парадного подъезда распахнулись, извергнув из себя первую порцию клерков. Тенгиз медленно цедил ледяную воду, потревоженную кем-то на глубине 5000 метров, и смотрел, как они идут, рассыпаясь веером, кто направо, кто налево за пределы видимости, а кто примехонько сюда, под гостеприимные кровы специализированного заведения с громокипящим названием «Шашлыки-чебуреки». Один за другим появлялись они в дверях. Все по-легкому, без пальто и без шапок, все они были здесь завсегдатай, неспешно занимали хорошо знакомые насиженные места, оживленно обменивались гастрономическими замечаниями, а иногда без всякого стеснения перекликаясь через весь зал. Подружески заговаривали с официантами, заказывали, как обычно, Володя. И Тенгиз поймал на себе несколько вопросительных и даже, пожалуй, настороженных взглядов. А двое амбалов,
прямо с порога поглядели на него и вовсе неприязненно. Видимо, он захватил ихний хренов персональный столик. Однако, запнувшись у порога лишь на секундочку, они все-таки подошли. Разрешение, как это водится между приличными людьми, не спросив, по-хозяйски энергично отодвинули стулья напротив Тенгиза, снова поглядели на него с откровенным недружелюбием, а когда он остался к этим взглядам отстраненно равнодушен, сидел себе, полузакрыв глаза, откинувшись на спинку и потягивал свой экзотический напиток, перестали его магнетизировать и по-хозяйски кликнули официанта Толю по прозвищу, надо думать не по фамилии все-таки, Марадонна. Несомненно, это были охранники, охранные структуры, могучие молодые парни с одинаковыми башками на конус, стриженные по-борцовски и с борцовскими же покатыми плечами, длиной 75 сантиметров каждая. Впрочем, они были похожи друг на друга только самыми общими своими очертаниями, да, пожалуй, еще и повадкой, но никак не более того. Тот, что уселся напротив, был красивый малый, смуглый, беловолосый, с черными писанными бровями шире плеч, с худощавым лицом аскета и киногероя. Другой же смотрелся отнюдь не столь авантажно. Морда у него была, как румяная двухпудовая гиря. Бока и брюхо выпирали из пиджака, он был не столько даже могуч, сколько жирен. Светлоглазый хряк, мясо с жиром, гуманитарный тупик эволюции. Они заказали чинахи в горшочках и были обслужены молниеносно, словно на кухне там уже заранее, с самого утра ждали. Сейчас вот придут хряк с красавчиком, так надобно немедленно, сию же минуту, без задержки. Тенгиз смотрел, как они яростно глотают из своих горшочков, рвут кусками лаваш, откусывают от пучков зелени, жадно, в темпе, азартно, словно делают хорошо знакомую и любимую работу. Дождался, пока они покончат с чинахами и возьмутся за чебурейки, поданные им с пылу с жару, и за баночное пиво Туборг. Возьмутся в точности так же жадно, азартно и умело, и так же молча. Он их готовил, доводил до необходимой кондиции, осторожно и исподволь так, чтобы ни они сами, ни, упаси бог, кто-нибудь со стороны ничего не заметил бы. А когда момент наступил, он выключил хряка и одновременно включил красавчика, как более на вид соблазнительного и годного к употреблению. Тот сразу же охотно и быстро заговорил, словно давно у него наболело, словно давно уже дожидался он такой вот редкой возможности, многословно и даже витиевато, приличествующим образом понизив голос, рассказать хорошему человеку о самом насущном, о своем, о теплом. Речь его, как ни странно, оказалась неожиданно правильной, вполне интеллигентной, почти без вульгаризмов и совсем уж без своей обычной теперь сплошной безвкусной бессмысленной матерщины. Впрочем, говорил он какую-то чушь. Про беспросветность нынешнего его бытия, про джунгли быта, про трудности свои с потенцией, которые возникли у него в последнее время из-за нервных, видимо, перегрузок. Тенгиз прервал его без всякой жалости и спросил небрежно, на месте ли сейчас хозяин. Оказалось, нет. На месте его пока не видели. Но ведь с другой стороны, судите сами, откуда ему, красавчику, знать, на месте ли начальство или в отъезде. Он, красавчик, человек на фирме небольшой, живет по приказу, знаете, как говорится, нас толкнули, мы упали, нас подняли, мы пошли. Он ведь вообще хозяина толком не видел, можно сказать, ни разу, если не считать, конечно, случая, когда он ему докладывал про обои. Про какие еще обои? Про моющиеся, с драконами, божественно красивые, японские или китайские. «Ладно», — сказал ему Тенгиз, — «не надо подробностей. А где он сидит, хозяин? Как к нему пройти?» «Оказывается, сидит хозяин на втором этаже, за белым залом, но пройти к нему просто так нельзя. Надо сначала записаться у секретарши. Там секретарша у него всегда на посту. Замечательно, — говорит, — злоебучая баба, простите за выражение». Тут углубленный в себя хряк вдруг вынырнул из временного небытия, разбуженный, видимо, крепким словечком, и спросил хрипло и с неприязнью. «А чего это ты вдруг раззвонился тут, звонарь недодолбанный?» Тенгиз только взглянул на него из-под лобья, и хряк тут же отступился. замолчал, отсосал из банки, основательно, словно воздуху набрал перед тем, как нырнуть, и нырнул. И его здесь снова не стало. Можно было спокойно работать дальше, но, к сожалению, красавчик уже иссяк. Да и не знал он ничего. «Мы с Коляном дежурим по стоянке. Наше дело машины. Подогнать, откатить, прозвонить, осмотреть, оберегать. А в доме мы ведь никогда, по сути дела, не бываем. Вам бы следовало не с нами, а с кем-нибудь из клерков поговорить. Вон девчонки сидят из бюро».
Тенгиз отпустил его. Он отпустил их обоих. И они сразу же поднялись, аккуратно поставили стулья на место, попрощались, неумело поклонившись, и пошли себе, посасывая на ходу из своих банок. Огромные, тяжелые, бездарные. Но красавчик при этом смотрелся все-таки очень даже недурственно. Хорош, не просто громоздок, а элегантно спортивен и даже красив. Смотреть приятно. Но человечек явно никакой. Да и тупой при этом, как коленка горничной. И Господь с ними обоими. Девчонки из бюро между тем с лязгом и дребезгом обрушили что-то у себя на столе. Кувшин какой-то с соком. Стол моментально залило, потекло на пол, полетели в стороны вилки ложки. Девочки, заливаясь смехом, вскочили, спасая наряды и сумочки. Официант Марадонна уже спешил к ним, ничуть не сердясь и весь в готовности услужить и обслужить. А девочки огляделись, увидели свободные места и со щебетанием перепорхнули к Тенгизу, так ничего в происшедшем не поняв, и уже вполне готовые к немедленному употреблению. Впрочем, он подождал, пока Марадонна перенесет им с разгромленного столика их чуть надкушенные хачапури и новый кувшинчик им организует, и уберет остатки пиршества охранных структур. А они тем временем все оживленно перехихикивались друг с другом и щебетали, 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 дуры проклятые, в полном соответствии с любимым Андрея Юрьевича анекдотом про молодожена и про его впечатления от нового образа домашней жизни. На Тенгиза они не обращали внимания, казалось бы, совсем, но он знал, что они внимательно и вполне профессионально обследуют его и колеблются по его поводу. Достоин ли он внимания или так, пенек придорожный? И он не стал дожидаться, пока они сделают свой выбор, а сам взял их в оборот. Да так, что у них только ребра хрустнули. И в течение 10 тихих, интимно-доверительных, почти любовных минут они по очереди рассказывали ему все, что они знали, и все, о чем только могли догадываться, и все, о чем слышали, но сами в это не очень-то верили. Яркие, как тропические бабочки. И такие же безмозглые. Крылышками бяк-бяк. Совершенно обе никакие и по имени никто. Утомительно великолепные самочки, гнусненько божественные сосуды для сброса известных излишков жизнедеятельности наслаждающегося организма. Кошечки. Упоительно смердящие ядовитые кошечки. Двуногие роскошные машины для многократного соития. Он закрыл глаза, чтобы отогнать наваждение, и они обе, тотчас же освободившись, затихли испуганно, словно прислушиваясь к отзвукам собственного бессмысленного и опасного щебетания. Куриные мозги их, ничего не поняв, ощутили черную угрозу. Им стало страшно, неуютно. Студеная зима ворвалась вдруг к ним в откровенные вырезы платьев и заледенила их, покрыла гусиными пупырышками роскошную атласную шкурку. Они, не сговариваясь и не доев едва начатое, сорвались с мест и отчаянно помчались к выходу, размахивая яркими сумочками на длинном ремешке, только что не переходя на панический бег, не замечая и не слыша ничего вокруг себя, не видя весело-изумленных взглядов жующих сослуживцев, не слыша их шутливых вопросов и желудочно-сортирных намеков. Он и не подумал их удерживать. Он узнал уже все, что ему было надо. Или почти все. Скажем так, многое и достаточно. Потому что всего не знает даже сам Аятолла. Он посмотрел через улицу на приветливый дом богатого человека. Человека и властелина.
«Пойти прямо сейчас, — подумал он, — и сделать все самому. Резко, на раз-два». Он представил себе последовательно, как он входит, куда поворачивает, по какой лестнице поднимается, что говорит и кому. Получившееся кино показалось ему вполне правдоподобным и даже достоверным. Прямо сейчас, даже не одеваясь, куртку оставить здесь же в гардеробе, сказать «скоро вернусь», покончить с этим делом, раздавить гадину. И можно еще будет успеть к 15:30 в диспансер на Бармалеевой. Он поймал взглядом Марадонну и пригласил его к себе расплатиться. Воду с глубины 5000 метров он так и не допил, не осилил. Вода как вода, и чего только в ней люди находят. В это самое время Андрей Юрьевич Белюнин, имеющий среди друзей прозвище «Страхоборец», держал стрелку с Корнеем Аверьяновичем Исауловым, известным в определенных кругах главным образом как «Корень», а также «Исаул». Беседа происходила в новой, абсолютно пустой многокомнатной квартире нового только что отстроенного элитного дома. Переговорщики сидели на больших ящиках из-под какой-то роскошной аппаратуры. Кроме упаковочных ящиков, в квартире не было ничего, но зато ящиков этих было здесь великое множество. Оба курили «Мальборо», а пепел встряхивали на брошенную между ними прямо на пол обширную газету «День X». Голоса в пустой огромной квартире звучали странновато. Вроде бы даже реверберации временами возникали. Пахло свежестью, краской, лаком, все вокруг блестело и отсвечивало. Рамы, филенки дверей, богатый пол, выложенный каким-то уж немыслимо роскошным трехцветным паркетом. Хозяин всему этому благовеликолепию соответствовал вполне. Серое с иголочки пальто до щиколоток, галстук цвета бордо с черной искрой, бледное аристократически вытянутое лицо, выбритое идеально, вдохновенные русые кудри под молодого Бетховена. Перед Андреем сидел, несомненно, русский дворянин в 10-м поколении. Дитя тургеневских усадеб, чудом сохранившийся элитный экземпляр. Только вот глаза выдавали его. Осторожные, неспокойные глаза опытного хищника вполне от мира сего, причем в самой грязной и страшной мира сего ипостаси. Впрочем, все это были игры неспокойного воображения. Просто Андрей знал, кто перед ним, и это знание накладывало вполне естественный отпечаток на восприятие. И правильно делало, что накладывало. Ухо с этим Исаулом надобно было держать востро. Предупрежден, значит вооружен.
«А что же сам Александр Александрович со мной не связался?»
Как бы между делом спросил Исаул, вроде бы разглядывая дымящийся кончик своей сигареты, а на самом деле внимательнейшим образом искоса наблюдая за собеседником.
«А он в отъезде. Далеко отсюда. Очень далеко».
Исаул кивнул, давая таким образом понять, что ответом удовлетворен. И сейчас же спросил снова, и снова как бы между делом.
«А как вы с ним познакомились, Андрей Юрьевич? Если не секрет, разумеется».
«Разумеется, не секрет. Мы с ним вместе искали Шамбалу».
«Нашли?»
«Нет, не успели. Пришел лесник и всех выгнал к чертовой матери». «Анекдот», — поспешно объяснил Андрей в ответ на короткий, мгновенно уколовший его настороженный взгляд. Словно осиное жало скользнуло вдруг из полосатых ножен. «На самом деле пограничники налетели, и, не говоря худого слова, выдворили нас вон вместе со всем нашим скарбом и с разрешительными документами в придачу. Китайские погранцы это серьезно, могу вас уверить».
«О да»,
— согласился Исаул с таким видом, будто всю свою сознательную жизнь имел дело именно и только с китайскими пограничниками. Хотя, если подумать, бог знает, с кем он только не имел дело, этот примечательный человечек, за невозможно долгие, неправдоподобно долгие свои 36 лет. Может быть, и с китайцами тоже.
«Так чем же все-таки я могу быть вам полезен?» — спросил он и, легко наклонившись, тщательно погасил свой окурок о газету.
«Александр Александрович рекомендовал мне вас как человека, который знает все и обо всех». Исаул коротко поклонился.
«Благодарю вас. Но это уже вы говорили. Что конкретно вас интересует?»
«Александр Александрович представил вас так же, как человека, который требует конфиденциальности, но и сам гарантирует полную конфиденциальность».
«Безусловно. Итак?»
«Меня интересует человек, которого все зовут Аят-Алла».
На этот раз Исаул ответил не сразу. Видимо, совсем не это ожидал он услышать. Длинное лицо его стало как будто бы еще длиннее. Казалось, он был разочарован услышанным. Или встревожен. Или, возможно, обижен.
«Надеюсь, я не задел вас этой своей просьбой?» — спросил Андрей. «Если да, то...»
«Нет-нет, нисколько. Но понимаете ли вы опасность такого рода вопросов?»
«Понимаю», — сказал Андрей, успокаивающе улыбаясь.
«Боюсь, что нет», — возразил Исаул жестко. «Однако, впрочем, это совсем не мое дело. Итак, что именно вас интересует?»
«Вообще-то меня интересует все, но я понимаю, вам нужны конкретные вопросы. Хорошо, начнем сначала. Имя?»
«Его зовут Хан Автандилович Хусаинов».
«Вот странное сочетание имен. Татарин?»
«Возможно. Но родился он в Ленинграде в 1970-м. Отец был известным декоратором, рано умер. Хан рос без отца. Кончил военмех, специалист-электронщик. В бизнес вошел на компьютерах, сейчас занимается всем на свете: электроникой, машинами, станками, нефтью. Держит сеть ресторанов».
«И горный бизнес?»
«Нет».
«Наркотики?»
«Нет, ничего противозаконного, никогда. Принцип».
«Женщины? Мужчины?»
«Нет, жена, маленький сын, души в нем не чает. Примерный семьянин и считает это нормой».
«Слабости?»
«Смотря что считать слабостями», — возразил Исаул.
«Верно, как насчет семи смертных грехов?»
Исаул задумался. «Чревоугодие, пожалуй. Любит покушать, вкусно и много».
«Болезни?»
«Здоров».
«Фобии?»
Исаул вдруг засмеялся. «Есть такое. Боится пауков, жуков, тараканов. До смерти боится, как ребенок».
«Ясно. Арахнофобия. Дело житейское. Пьет?»
«Только грузинское, полусухое. Твиши, ахашини, хванчкару, кинзмараули.
Как товарищ Сталин?»
«Он мало похож на товарища Сталина».
«Но однако же основной принцип его благополучно исповедует. Нет человека, нет проблемы».
Исаул покачал головой. «Не доказано», — произнес он. «Ни одного случая неизвестно, чтобы он физически убирал соперников своих, конкурентов, да и вообще кого-либо.
У него совсем иная методика».
«Вот как? И какая же?»
«Я бы сказал, щадящая. Он вызывает человека к себе и беседует с ним.
Как, о чем, никто еще не рассказывал. Но после беседы человека этого уже не узнать. Другой человек».
«Вполне миролюбивый?»
«Вообще другой. В частности, вполне миролюбивый».
«И все время улыбается, как та девочка».
«Какая девочка?»
«Послушная, которая на стройке всегда носила каску. А непослушный мальчик не носил. И на них упали строительные леса. Мальчика в смятку, а она идет себе и только улыбается».
«Ах да, помню. С тех пор так и ходит в каске, все время улыбается. Ну что ж, похоже. И даже очень».
«Страшные вещи вы мне рассказываете, Корней Аверьянович».
«Сами же напросились, Андрей Юрьевич».
«Ну, а если, будучи приглашен, человек вдруг уклонится от такой чести?»
«Не знаю. Таких случаев пока не наблюдалось. Впрочем, гарантировать не могу. Просто не знаю. Нет такой информации».
«Хорошо», — сказал Андрей. «То есть ничего хорошего, но все очень интересно и полезно. А как у него насчет хобби?»
«Ну, главное его хобби — это работа. Но есть и какие-то дополнительные увлечения. Например, он собирает старое оружие. Мечи, доспехи, пистолеты».
«У меня есть два старинных пистолета», — сказал Андрей. «От предков достались. Очень старые. Пушкинских времен, может быть, еще старее. Один даже со штыком».
«Со штыком? Зачем?»
«Ну как же, выпалил, промахнулся, калибр сурманина штыком».
«Понятно. Да, это то самое. Вы собираетесь их ему продать?»
«Возможно».
«Ну, может быть, не продать, — сказал Андрей легко. — Может быть, подарить?»
«Богатая идея», — заметил Исаул, раскуривая новую сигарету.
«А вы не смейтесь. Вы, небось, Бог знает, что обо мне подумали. А ведь я всего-то и хотел бы встретиться с ним, поговорить, подружиться, попросить кое о чем».
«Это как раз несложно», — возразил Исаул. «Дондуреева 6. Там его офис. Там он бывает каждый божий день, включая субботу и воскресенье, с 10 до 6. Ради бога, приходите, записывайтесь на прием».
«Так просто?»
«Проще простого».
«В любой день?»
«В любой день. Если он, конечно, вообще в городе».
«Это замечательно», — сказал Андрей. «А где он живет?»
«Дома он не принимает. Никогда и никого».
«Ах, вот как. Ну, а все-таки?»
«Обратитесь в справочное», — холодно сказал Исаул.
Некоторое время они молчали. Исаул курил, время от времени поглядывая на Андрея со спокойным ожиданием. У него сейчас был вид человека, который долго колебался, принял, наконец, определенное решение и теперь был готов сидеть здесь и ждать хоть до ночи.
Впрочем, это были по-прежнему и, несомненно, все те же игры раздраженного воображения. Андрей вытащил из нагрудного кармана длинный узкий конверт и с полупоклоном предложил его Исаулу. И вот тут произошла заминка. Долгую секунду, а может быть и целых две, Исаул смотрел на конверт, оставаясь в неподвижности. И Андрей, разумеется, сразу же вспомнил, что было ему сказано по этому самому поводу.
«Но если не возьмет, тогда молись. Тогда тебе лучше сразу уезжать отсюда и куда-нибудь подальше, за бугор, в Тасманию».
Исаул протянул, наконец, руку и принял конверт. Не заглядывая внутрь, сунул его в карман пальто, словно сдачу с десятки. А Андрей тем временем вспомнил и начало фразы.
«Если он возьмет гонорар, это вообще-то еще ничего не значит. Но если не возьмет...»
«Благодарю вас», — сказал Исаул вежливо. «Надеюсь, вы удовлетворены?»
«Вполне».
«Может быть, у вас есть еще вопросы?»
«Пожалуй, что и нет».
«Тогда послушайте бесплатный совет. Оставьте эту затею».
«Какую затею?»
«Не знаю. Вам виднее. В любом случае, оставьте. Ничего не получится. Не вы первый, не вы и последний».
«А почему вы думаете, что ничего не получится?»
«Ну, например, потому, — сказал Исаул, — что я, разумеется, сообщу ему об этой нашей беседе».
«Ха!» — сказал Андрей, развеселившись. «Ловко! А как же конфиденциальность? Была ведь обещана полная конфиденциальность».
«Я предупреждал вас, что вы задаете опасные вопросы».
«Не бывает опасных вопросов. Бывают опасные ответы».
«Верно. Но в данном конкретном случае это одно и то же».
«Слава богу, что вы ничего обо мне не знаете», — сказал Андрей.
«Вы опасный человек, Корней Аверьяныч. Вы опаснее моих вопросов и уж заведомо опаснее своих собственных ответов.
Почему вы решили, что я ничего о вас не знаю?»
«Я знаю о вас все, что необходимо. И вдобавок еще много совсем ненужного.
Да? Например?»
«Я знаю, сколько вам на самом деле лет. Сколько раз вы были женаты. Сколько у вас детей. Сколько внуков. Я знаю, как вы искали Шамбалу, гора Кайлас, долина смерти, обитель голодного черта. Все знаю. Как раскапывали Кала и Муг, и чем у вас там все кончилось. Как ныряли за Черным принцем. Долго перечислять. Вы человек бесстрашный, но при этом очень расчетливый. Отсутствие страха сочетается у вас со звериной, прошу прощения, точностью поступков. Вы инстинктивно выбираете каждый раз самый правильный маршрут. Самый ловкий финт, чтобы миновать опасность. Отлично поете и недурно бренчите на гитаре. И еще многое. Продолжать нет?»
Андрей выслушал все это, сохраняя вид самый что ни на есть доброжелательный и в то же время ироничный. Вместо ответа он процитировал: «Женился Иван-дурак на Василисе Прекрасной, и стала она Василиса-дурак».
«Да-да, об этом я тоже слышал. Большой знаток анекдотов».
«Оу, здесь я на коне». Есаул пожал плечами. «Тогда расскажите самый последний», — предложил он. «Последний?» — переспросил Андрей, улыбаясь. Есаул не ответил. Молча посмотрел прозрачными глазами, которые у него вдруг сделались неподвижные, как у фотографий.
«Пожалуйста», — сказал Андрей. «Собирают грибы Ленин с Дзержинским. И вдруг за деревьями появляется еще какой-то грибник. Ленин хватает Дзержинского за шинель и кричит: «Феликс Эдмундович, батенька, что же вы смотрите? Стреляйте же скорее!»
Дзержинский: «Бабах!» Ленин подбегает к трупу, переворачивает его ногой и говорит с удовлетворением: «Наверное, меньшевик!» Есаул улыбнулся исключительно из вежливости. «Ну какой же это последний? У этого анекдота седая борода росла, когда я еще под стол пешком путешествовал. Ну, наверняка. Я его рассказал исключительно по наитию». «То есть?»
«Словечко ваше последний навеяло, знаете ли».
Есаул снова улыбнулся и снова без всякой охоты. «Да, вы не робкого десятка, Андрей Юрьевич».
«Безусловно». «Истинно так, Корней Аверьянович. Совсем не из робкого». «Так и передайте».
На этой оптимистической ноте стрелка благополучно завершилась, без никаких жертв и разрушений. И можно было теперь со спокойной совестью отправляться к Тенгизу. Он уже опаздывал, но это уж как водится. Все опаздывают. Никогда не опаздывает только тот, кто ничего не делает».